Второе Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха. Давайте сначала прочитаем, и потом будем потихонечку разбирать. Готовы? Все нашли? Хорошо. «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, это царю иудейскому, и сказал ему: послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, без священника учащего, без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет ему, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова эти и пророчество сына Одеда пророка, то обратился, ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев из Ефрема и Манасии и Симеона. Ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы. И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700, из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов, и радовались все иудеи этой клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы, и не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты и не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы. Интересный исторический текст. Я хотел бы, чтобы мы, прочитая к нему, когда будем о нем проходить, размышлять, ту далекую историю поразмыслив, извлекли уроки, принципы, и эти принципы применили к себе. Это интереснейшая история, но, чтобы ее полностью понять, бэкграунд ее, как бы предыстория, начинается еще с 14 главы. Когда этот царь Аса воцарился. К тому времени уже Израиль был разделен. И примерно уже, наверное, лет 30-35, как это уже было после Соломона. И Аса был царем Иудеи и Вениамина, то есть и колена иудейского, и вениаминитян. Это одно было, одна часть, как все вместе. А дальше был остальные 10 колен Израиля. И давайте посмотрим на 14 главу. Второй стих. Каким был этот Аса? Второй стих. «И делал Аса доброе и угодное в очах Бога своего». Хорошо делал. Третий стих. Он и отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные деревья. Смелый шаг на то время. Это не просто какие-то чьи-то деревья вырубить. Нет. Это уже считали священными деревья. Особыми деревья. Помните, да, когда Гедеон убрал тот жертвенник языческому богу? Как люди? Где он? Кто там убрал его? Давай сейчас мы его убьем. Это было нелегко. Он рисковал. Это был непопулярный шаг. Это буквально с самого начала царствования. Многие бы, да давай ты сначала укрепись, стань хорошо на ноги, заведи связи, а чтобы у тебя все контакты с элитой, чтобы была поддержка на местах, а потом уже как-то потихонечку. Он это сразу начал делать, не побоялся. Он, 4 стих. «И повелел иудеям взыскать Господа». Насколько важно, чтобы leadership, глава, переживал за это, потому что оттуда идет. Если там наверху беззаконие или охлаждение, это хочешь не хочешь идет дальше. Это в стране, это в отдельной местности, это можно уменьшать и заканчивая семьей. Если глава семьи, да, ближе к нам, не будем сейчас глобальные вопросы, мы будем параллели, чем больше всего давайте с нашей семьей проводить. На месте, ищет Бога, взыскивает, это отражается на семью. Дальше, он, 5 стих, отменил во всех городах высоты и статую солнца, и спокойно было при нем царство. 6 стих, и построил он укрепленные города, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те дни, так как Господь дал покой ему. Посмотрите, человек попытался следовать за Богом, искренно. Пошел, сделал шаг веры, то, что он совершил. Господь тут же уже начинает благословлять, награждать, поддерживать. Но кто первый начал? Аса начал. Бог всегда был рядом, но человек начал, от человека зависит. Ты к Богу шаг, он тебе навстречу 10 шагов сделает. Очень важно сделать этот шаг веры. Шаг веры. Он его сделал. И спокойно было при нем. Почему? Господь дал покой. Господь дает мир. Господь поддерживает его. Да? Дальше, если мы читаем. 8 стих. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч. Это город Спокен, да, примерно? 300 тысяч, готовых встать под, не под ружье, а под копье, да? С копьем и щитом. То есть это пехота. И из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых, легкой пехоты 280. А теперь сложите вместе, какова была его войско, какова была его армия, численность вооруженных сил Асы. 500 000. 500 000. Как? А? О, это, наверное, весь Пакен Каунти, наверное, да? Представляете, это порядком было люди. Причем это все люди были обучены. Не просто взять в руки копье, надо уметь им пользоваться. Щитом надо уметь пользоваться. Да? Дай нам щит, без толку. Надо, это целая техника, как пользоваться просто щитом. Да? Итак, 580. Как вы думаете, чья армия является сейчас, сегодня, самой многочисленной в мире? Какая? Окей, кто за США? Hello. Кто за Китай? Окей, правильно. Китайская армия самая большая. 2 300 000. Представляете? Больше, чем целые страны. 2 300 000. А какая вторая по численности армия? Чья? Американская. 1 300 000. И дальше очень близко идет Индия. А? Индия потом идет. Потом идет, знаете, какая? Северная. Молодец. 1 100 000. Сколько? То есть Северной Кореи 1 100 000. Северная Корея. Потом идет российская армия. Вот. И дальше потихонечку. Знаете, сколько, какова численность украинской армии? Украинцы. Правильно, правильно. 200 000. 200 000. 200 000, да. Ну, государство Украина, да, сейчас 200 000. Вот, то есть у него было в 2 раза больше, чем сейчас Украины. Как вы думаете, сколько у Израиля сейчас, в наше время у Израиля, как в армии? А регулярных войск где-то 150-170 примерно. Ну, в строю, там у них все, все подряд, да. У них и мужчины, и женщины проходят, да, службу. Регулярных войск. Но резервистов у них, резервистов, активных, обученных, готовых в любой момент по вызову стать в строй, 400 000. Итого сейчас примерно в Израиле, если в случае чего всех вместе, столько же, почти столько же, сколько тогда было у Асы. Да? Неплохо. Бог дал покой, было войско, все. Сколько это продолжалось? Не, это недолго продолжалось. И вот тут, дорогие мои, пришло первое испытание. Казалось бы, все хорошо. Города устроены, все нормально. И покой есть, сделал хорошее дело, по-божески живет. Все теперь обеспечено нам жизнь? О, если бы. Но почему-то Бог допускает испытания, причем такие испытания, которые полностью могут выбить нас из колеи. Такие испытания, которые заставляют понять, что все, на что ты до сих пор опирался, оно шатко, оно слабо. Что могло быть таким испытанием тогда, на то время, для спокойного, ухозяйственного, умиротворенного царя Асы? Это испытание пришло из юга, аж из самой Эфиопии. Читаем стих 9. «И вышел на них Зарай, ефиоплянин, с войском в 1000 000». Сколько это 1000 000? Миллион. Миллион. Плюс, мало того, что 1000 000, у него еще было 300 того, чего у этого не было, у вас вообще ни одного, 300 колесниц. На то время колесницы, это было что-то по сравнению танку, не совсем как БМП, может, боевая машина пехоты. Вот. Но такое мощное, то, что помогало на то время решало исход сражений колесницы. Сколько и кого колесниц. Вот это было ключевым. Настолько мощное, сильное оружие. И говорят, когда неслись эти колесницы рядами, они где-то группами, где-то по 5 колесниц такими отрядами шли. Это такое смятение, оно на большой скорости влетало. Войско плюс у колес часто монтировались такие, знаете, зубья вращающиеся. Вот, и там помимо возниц еще сидели лучники, лучники, да. Это полностью вредило в смятение, дезорганизовало все войско. И после этого шла кавалерия, вот, накрывала всех, рубила, и после этого уже пехота шла. Обычно тогда. А вот подумайте теперь себя, поставьте сейчас на место Асы. Боже мой, ну за что? Почему ты такое допустил в моей жизни? Что я не так сделал? Господи, ну ведь я же старался. Да? Я же делал доброе в очах твоих. Я отверг жертвенники. Я разбил статуи, вырубил посвященные деревья. Я повелел иудеям взыскать Господа богов и исполнять закон. Господи, ну я... Ну за что? Друзья мои, бывает такое в жизни? Одно дело, когда тебя что-то постигает, потому что есть за что. перст Божий. А другое, когда вроде бы старался, и случилось. Почему такое бывает? Первый вопрос. Пожалуйста, братья. У нас разбор. Это не моя лекция, у нас разбор. Я сделал вводную. Почему, когда мы стараемся жить хорошо, стараемся жить по Слову Божьему, это нас гарантирует нам мир и безопасность и процветание до конца наших дней? Нет. Почему Бог это допускает? Пожалуйста. Испытание, да?
На высшую ступень Бог иногда хочет поднять человека и проводит через испытания такие.
Хорошо, Бог хочет, чтобы ты еще на более высокую ступень стал. Еще? Какие мысли?
Бог хочет силу свою показать.
Бог хочет силу показать. Укрепить веру и упование. Еще? Показать ступень, которая настоит, что это как вода в стакане. Вроде чистая, хорошая, ты... И смысл с этого? Зачем? Хорошо, еще больше веры, еще? Научить чему-то? Показать, насколько Бог всемогущий? Да? Еще раз, короче. Мы не воруем, что вокруг мы живем в реальном мире. Хорошо, еще?
Кто-то нас подрезает, я лично про себя тоже знаю, иногда, ну, конечно, плохие слова не говоришь, но ах ты такой, ах ты, ну, жук там еще чем-нибудь. Он говорит, я хотел от этого избавиться, говорит. И я молился, говорит, реально, я понял, что это моя проблема, потому что терпения не хватало. На собрание даже едешь, подрежет, потом все собрание сидишь, не слушаешь. И говорит, я когда помолился, поехал в этот день, говорит, кто меня только не подрезал, говорит, не представляете, говорит, и кофе в меня к стакан кидали, говорит, и бутылками швырялись, говорит, и в этот день, когда я попросил, говорит, Господи, избавь меня, мне, говорит, такие-то, то, может быть, как раз, когда мы начинаем правильно стараться жить, исполнять волю Божию, то у нас такие нападки. Когда живем просто так, в течение, все нормально.
Просто действительно, вот ты сказал историю, что ты вот когда попросишь, мой опыт, я действительно тут недавно молился о том, чтобы у меня больше терпения было, чтобы I was как бы patient. И вы не представляете, как меня Бог испытывал. И действительно я не сдержался, я не знал почему. Я таким никогда не был. А вот дошло до того, я просто хотел попросить, чтобы у меня больше терпения было в чем-то, и я как бы даже начинал как-то, я вообще не злюсь, но я как-то начал себя вести совсем не в ту сторону. Я думаю, что случилось? Я просто жене это рассказывал, и действительно я был в удивлении, просто что-то такое. Вот как, мне кажется, Господь, Он думает, Он хочет нам показать что-то, потому что Он думает о человеке не только о данной жизни, но Он также воспитывает человека в вечность, как бы. И этот процесс такой вот.
Хорошо, спасибо. А сейчас, Андрей, ну вот сейчас промелькнула такая мысль, что если мы чего-то у Бога просим, у нас вводят такие обстоятельства, которые это дают. И даже есть такое где-то выражение или типа стиха. Хочешь терпения, будь готов к тому-то. Хочешь веры, будь готов к этому. Хочешь кротости, будь готов. То есть все будет opposite, у тебя будет сплошная turbulence, да? А знаете, какой обратный эффект? Буду тихо сидеть, ничего не просить, чтобы как бы чудесно, мне вот так все нормально, хорошо, буду тихонечко верить. Да? Боязливость же тоже есть. Друзья мои, да, действительно, это один из моментов, как работает Бог, но не только. Но не только. Слово Божье стал тоже, это другой вариант. И если мы погружаемся в Слово Божье с верой, молитвой и смирением, написано, вы уже очищены, оно начинает работать. Дух Святой начинает преображать. И у вас начинают появляться, вырабатываться плод Святого Духа. И бывает такой момент, что человек несдержанный, грубый, резкий. Но когда он покается, обращается к Богу, он становится кроткий, как агнец. А где у него были вот эти все обстоятельства? Что, он сразу прошел через всю эту турбулентность? Нет. Плод Духа созрел через личное покаяние. Это тоже момент. Но когда вот это первое не срабатывает, тогда начинается второе. Понимаете, в чем причина? Бог не тот, который, а сейчас им ремня дам, а сейчас, чтобы он знал. Бог человеколюбивый, многомилостивый. Сначала он говорит слово. А если мы упрямые не слушаемся, ну тогда, что вы с детьми сделаете, когда с первого раза вас не слушают? То самое Бог делает.
Я хотел еще добавить, вот братья здесь сказали, да, что когда просишь у Бога одного, он тебе посылает испытания, да. У меня было такое, я работал в Портленде, когда еще жил. Часто были такие моменты, потому что я работал много с русскоговорящими, и когда что-то им скажешь, они не слушают, и все. И я задавался вопросом, почему, Господь, ты посылаешь что в моей жизни, пошли мне это, пошли мне то. И каждый день повторялось то же самое. И я понял одну маленькую вещь, что когда мы просим у Бога, Господь, дай мне это, чтобы я улучшился в своем поведении, может быть, там, в смирении, будьте готовы к тому, что Бог вам, вас будет испытывать. Я просил, Господь, пошли мне терпение с моими рабочими. И часто бывало, что когда я работал, мне то там complaints делали или мне обидно как-то делали. Я думал, Господь, почему ты мне так посылаешь? Просто я 6 лет проработал среди этих людей и понял, что когда я прошу у Бога, Господь, пошли мне силы, пошли мне то, Он будет посылать то, что ты просишь, но с испытанием.
Происходит своего рода закалка, как вот золото очищают, его очищают таким огнем, плавят, и чем больше его плавят, тем выше качество. Так же с человеком происходит.
Очень хорошая мысль, спасибо.
Я думаю, что как с Иовом можно привести пример тоже. Иова, когда Иов проходил свои испытания, то Бог вразумлял после всего, в конце концов, самого Иова, потом вразумлял его друзей, потом вразумлял его врагов и вразумлял даже самого дьявола, вернее, обличал дьявола и упрекнул его. То есть ты такие вещи говоришь о моих возлюбленных, знаешь, что они, если верны мне, то они верны мне на самом деле. И по поводу вот испытаний, что сейчас брат говорил, вспоминается, частенько проповедники попадаются, которые говорят, что чем больше хочет Бог тебя испытать, чем больше тебя хочет очистить, чем на большее служение поставить, тем больше Он тебя через испытания проводит. Точно так же, как с Христом. Он, написано, прошел через все испытания. Никто не прошел столько, сколько он прошел. Поэтому он так высоко вознесен.
Спасибо. Итак, братья, делаем два первых уже вывода, которые мы можем сделать. Когда человек, казалось бы, ведет хорошую, размеренную, правильную христианскую жизнь, старается не грешить, старается все поступать по слову, все нормально вот так вот идет своим чередом. И вот Бог вносит что-то, какие-то перемены в жизни. Иногда сложные перемены. Причины могут, все, что вы говорили, правильно. Но есть еще одно. Бог хочет, что?
И я хотел один стих прочитать. Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть.
Береги, чтобы не упасть, да. Бог хочет что-то предотвратить, сберечь вас от чего-то. От какой-то опасности, к которой эта такая спокойная, размеренная жизнь может привести. Вот, знаете, как это выражается? Откровение, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Все у меня окей, все у нас хорошо». Дорогой брат, можно вас посетить с семьей? Все у нас нормально, у нас никаких проблем. Вы лучше идите к тем семьям, у которых там сложности. У нас все нормально, нас не надо посещать. У нас все хорошо. Да, бодрить, помолиться. Ну, слава Господу, мы молимся, выходим, что по силам делаем, все нормально. Все хорошо. Понимаете, ни в чем не имею нужды. Приводит к закостенелости, к усыплению. Когда воин перестает проходить учение, что происходит с ним? Теряет квалификацию. Помните, да? 3D, которое было в нашей рекламе, да? Disqualification, discouragement и destructions, да? Так вот, одно из них дисквалификация. Мы воины Христа, мы предназначены для неба. Сегодня я беседовал с одним братом, и он привел мне такие слова, такой пример, что да, мы называем себя христианами, но мы так укоренены в этом земном, а небо это что-то абстрактное. Сборник у нас, да, «Песнь Возрождения», там есть такой раздел «Вечные обители». Как часто мы поем эти «Вечные обители»? На похоронах. Децит. О небесах. Отчизна о небесах. Как часто? На похоронах. Ведь это же наш дом родной. Ведь все наши мысли о горнем. Да, мы же там, мы только тут плоти, а мы всей душой мы там. Но это на словах. А на деле мы очень крепко тут стоим. И Бог хочет нас предотвратить, первое, от самоуспокоенности, от потери квалификации. И ввести в еще более лучшее качество о том, что вы говорили. И поэтому Бог позволил не просто что-нибудь такую армию, которая по силам 500 тысяч, ну 600 тысяч, ну 700, ну сделаем другую стратегию, как-то тактику, поле боя рассмотрим. Бог такое привел, что Аса посмотрел, и руки опустились. No way, no way to win. Это даже подумать. Он понял, только Бог может меня спасти. Спасти, точка, только Бог. Все, вся почва под ногами рухла, все ушло. Что это было за войско? 14 глава, да? 10 стих. 14 глава. «И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цафета у Мореши, и возвал Аса к Господу Богу своему, и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества этого. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Асы. Бог поразил. Бог дает победу. Дорогие мои, искренний вопль. Искренний вопль. Вот что Бог хочет слышать. И вопль их слышит. Всегда. Но вот искренний, который идет от самой глубины души. Вопль полного смирения. Полное сокрушение. Да? Тогда Господь вставляет. Не ждите, что прямо земля разверзнется, и вот так вот все разойдется, все, гром, молния будет. Бог в большинстве действует натуральными методами, теми, через то, что Он создал. Если Бог везде прямо молнию, как Зевс, будет посылать, люди, сколько было чудес во время Израиля, когда они выходили из Египта? Сколько было чудес? Чудеса их сделали более святыми? Нет. Вера. Бог выходит в веру. Бог меняет обстоятельства, Бог указывает путь, да? Бог вмешивается. Но вы четко понимаете, если бы Бог не вмешался, так по себе эти обстоятельства не сдвинулись бы. Итак, они пошли еще, набрали много добычи, возвращаются назад. Все, целый обоз, почти бескровная война, без единого выстрела. Миллион убежал, они набрали все, еле-еле везли. И вот выходит им в 15 главе навстречу Азария. Господь послал человека, пророка своего. С какой целью? Что Азария сказал им? Второй стих 15 главы. «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним, если будете искать его, Он будет найден вами. Если же оставите его, то он оставит вас. Как холодный душ на голову. К чему бы это? К чему? Зачем Бог послал Азарию сказать эти слова, братья? Предупреждение. Предупреждение. Опять же, та же самая цель. Не расслабляйтесь. Не самоуспокаивайтесь. Не время почивать на лаврах. Есть большая опасность, что в этом вы оставите меня. Дорогие мои братья, именно так и происходит. Чаще всего оставление Бога происходит незаметно. Не тогда, когда пришла какая-то блудница и перед вами начинает вас искушать. Ну, так же не бывает. Да? Ну, бывает, но редко, и вряд ли вы сразу убежите. Начинает потихонечку, потихонечку, когда все идет хорошо, и вы расслабляетесь и самоуспокаиваетесь, и перестаете иметь общение с Богом. Вы оставляете Его в вашем сердце, вы теряете связь. Вы верующие, да? Полчаса в день на интернет находите, это минимум, полчасик в среднем. Да, average. Туда-сюда, Facebook, email, и то да все. Новости, как инаугурация прошла. Кстати, поздравляю вас с новым президентом. Вот, посмотрим, что будет дальше. Но, а на Библию, на Слово Божие не можем найти. Вот это уже есть оставление. Дорогие мои, это уже есть оставление. Оно отсюда начинается, видите, с мелочей, с расслабленности. С того с момента, когда ты вроде бы почиваешь на лаврах, все у нас хорошо. Как у вас дела? Все у нас хорошо. Берегись, да? Берегись. Так вот, посмотрите, какой принцип. Господь с вами, когда вы с Ним. От кого зависит? От кого зависит наше общение, отношение с Богом? От нас. От нас. Есть люди, которые говорят, не, от тебя на самом деле мало что зависит. Все зависит от Бога. Да? Кальвинизм. И никуда ты не денешься. И если Господь с тобой, Он тебя не оставит, и ты Его не оставишь. Все, ну да, чуть-чуть погрешишь, но все равно ты будешь спасен. Да? Этот стих прямо говорит, что или-или. Да, Бог стучит, Бог ждет, но. Да. Конечно. Почему? Мы бы уже во грехе родились. Со склонностью к греху. Ваши дети, их надо учить какую-то злую шкоду делать? А сколько труда вы прикладываете, чтобы научить их не делать хотя бы хоть половину этой шкоды? Да? Хоть более-менее нормально свести. Сколько надо, чтобы спасибо говорить, чтобы убирать за собой? Да? То есть, мы уже у нас есть этот вирус греха. Вот, но, дорогие мои, также Господь с вами, когда вы с Ним. Это также слова, во-первых, ободрение. Ободрение. Что запомните вот этот момент. Запомните, как вы вопияли к Богу, и Он отвечал. Запомните это, не забывайте. И дальше, в следующей главе написано, как Иаса забыл это. Прошло время, и был опять тест. Проблема с царем израильским. Намного меньше по силе. Намного меньше по силе. И он, давай играть в политические игры. Давай обращаться к царю сирийскому. Пойди, напади на него. Там все такое, договоры. И опять же пришел Азария и говорит, разве ты забыл? Разве ты забыл? Почему ты забыл этот закон, Господь, с вами, когда вы с ним? Он же выходил вам навстречу. Дорогие мои, когда случится проблема, переживание в жизни, помните этот закон. Помните. Господь с вами, когда вы с Ним. Когда что-то случается, в первую очередь нужно взять проверку себя, своего сердца. А может быть, я отпал. Может быть, я охладел. Может быть, я уклонился от пути. Вот это что мы... Первое, это self-check. Строгий, строгий, не доверяйте себе, просите, что Бог открыл. Да? И после этого нужно вопиять к Богу. Пожалуйста, может, какие-то дополнения будут, иллюстрации по этому стиху?
Насчет вот этого стиха, если посмотреть на следующий стих, то очень интересно, что вот это вот, что вышел человек и сказал, если Бог с вами, это ободрило Асу, чтобы он... Когда услышал Аса слова сии пророчества Азарии, сына деда пророка, то ободрился и изверг мерзости. Там еще была работа, которую надо было делать.
Хорошо. Еще? Может, какие дополнения будут мысли? Идем дальше? Хорошо. Итак, в этом месседже есть и ободрение, и предостережение. Во-первых, это ободрение. Видите, что произошло? Когда вы изыскали Господа, Он вам помог. Господь с вами, когда вы с Ним. Но! Помните, не расслабляйтесь. Если же вы оставите его, он оставит вас. И дальше 3, 4, 5 стихи показывается, что случится, если народ оставит вас. И действительно оставит. Он как бы предрек на будущее. И хотя это еще во Второзаконии раньше говорилось, да, многие дни Израиль будет без Бога истинного, без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни входящему, ни выходящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Откуда мир и откуда смятение и бедствие? Потому что оставили Бога. В 14 главе мы читали, да, что «и спокойно было при нем царство». Господь дал покой ему. При Соломоне ни одной войны. Да? Бог покоил со всех сторон, дал мир Израилю. Почему? Потому что были с ними. Слово Божие училось. Мир – это благословение от Бога. Большое благословение, которым нужно дорожить, ценить. Вот. И один Бог знает, где мы находимся в духовном состоянии. И один Бог знает, где, может быть, этот мир уже чересчур, этот покой, вернее, покой чересчур убаюкивает нас, и мы расслабляемся. И любя нас, в виде профилактики, Бог допускает нам какую-то встрясочку в жизни. Сколыхнуть нас. Оживить наше христианство, приподнять, понимаете? Чтобы мы стали на путь истины, не забывали его. 7 стих. «Но вы укрепитесь». Кто засыпает? Но вы пробудитесь. Да? Кто засыпает, встаньте и постойте. Вот. И пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Как понимать этот стих? Как понимать этот стих? Никто, пожалуйста, не зевайте, иначе это передается, я сейчас буду зевать. Укрепитесь веру в Бога, да? Еще. Не оставляйте Бога. Да. Спасибо. Пожалуйста.
Ну, я так понял, что он как бы говорит, что не расслабляться, чтобы продолжать искать Бога, потому что в конечном итоге как бы напрячься и как бы всеми силами искать Бога, даже когда вроде бы все идет нормально, это потом будет награда от Бога, как бы. Найдешь Бога так, как никогда.
Спасибо. Пожалуйста, Петр. Если уповаете на Бога, Бог вас не оставит. Хорошо? Окей. И по тому месторасположению, где находится этот 7 стих, его можно отнести и в одно, и в другое, трактовать по отношению к двум вещам одновременно. Во-первых, напрямую в той ситуации, где был Аса, что сейчас вот вы идете, все хорошо, Бог благословит, укрепитесь and keep doing what you are doing, да, короче. То есть не расслабляйтесь, продолжайте жить здраво и благочестиво. И будет все хорошо, Бог будет благословлять. Это раз. Второе, если привязать к предыдущим, к immediate context, то есть к ближайшему контексту, где он говорит, что будет времена, когда будет отступление. Причем большое отступление. И не будет мира никому, не будет учащего, не будет закона. О чем говорит? Полный мир погрязает или страна погрязает в разврат, в беззаконие, в грех. Все это вызывает бедствие, несчастье, войны, наказание. Но всегда есть святой остаток. Всегда. И тот остаток бедный не виноват, что это случилось. Христиане на Ближнем Востоке, в Сирии, какова их вина была, что там как такой месс сейчас происходит? Какова их вина? Они страдают, да? Так вот, в такой ситуации, да, когда будет смятение, когда народ будет сражаться с народом и город с городом, в таких случаях вы укрепитесь, не впадайте в отчаяние. Пусть не ослабевают руки ваши, Бог смотрит и видит вас, и будет возмездие за дело ваше, за вашу веру. Бог укрепит вас в гонениях. Бывают такой перемены, может быть, и нам придется застать. Ну вот, не всегда Америка будет такой великой. Все может вот так вот поменяться. Мы не знаем, куда мир идет дальше. Но бывают вещи, потому что время такое пришло, понимаете? И от нас мы слишком малы, чтобы от нас что-то зависело. Просто время, пришел такой период времени на Божьих часах истории. Глобально. Но Бог и в этом хранит своих детей, бережет. Где-то допускает, да, мы лишаемся комфорта, привычной такой раз жизни, надо где-то подтягиваться, но самое главное сохранить веру. И это Бог обращает для нас. Any questions? Дополнение, пожалуйста. Да, Иван. Good question. Легко сказать, да? Ну вы, спасибо. Легко сказать, ну вы крепись, крепись, Егор, крепись. Да? Как Егору крепиться? Да? Или вот держись, Егорушка. Да? Да.
Вообще-то самое сильное укрепление...
Миша, дай ему микрофон.
Самое сильное укрепление – это Слово Божье. Дьявол, он настолько мастер и на всякую фальшь. Он подбрасывает нам, да, вот эти все, и мы расслабляемся. Наша сила в Боге, а Бог в Слове. Потому что это воплотилось. Бог сюда пришел для того, чтобы Слово осталось для нас. И мы знаем, что дьявол подсмеивается над нами, когда мы слабеем. Когда мы не читаем Слово Божие, занимаемся, кто его знает чем, мы слабеем. Но сила наша в Боге – это только Слово Божие. Когда мы, я читаю лично Слово Божие, когда бывает трудно, всем трудно, и мне бывает трудно, и когда я вижу, что вот все это ничтожное по сравнению с тем, что Бог нам дает, оно укрепляет нас. Оно дает надежду нам, веру дает, Слово Божие.
Итак, Слово Божие. Да. Хорошо, спасибо. Еще второе. Кто сказал молитву? Молитва. Еще.
Просто маленькое это самое добавление к слову, которое было сказано, что в одном месте написано, что Бог нам всем очень ценно знать и важно, что Бог превознес Слово Своего даже превыше имени Своего. Нету ничего выше Слова Его.
Слово. Андрей?
Ну, мне кажется, это просто он говорит, как бы не сдавайтесь. Что когда все трудно будет, когда уже как бы не хватает
сил, что помогает не сдаваться? Вот. Итак, слово, молитва. Что ты говоришь?
Ожидание награды.
Когда вы с ним тверды.
Там подмечено вот when used in theology, retribution is either a reward or punishment in the life after. Получается, после смерти будет или награда, или наказание. Вот возмездие.
Возмездие, награда, вера. Тоже вопрос, как ее укреплять? Иван?
Я же служил на подводных лодках. И там они месяцами плавали. Я говорю, а что вы делали в это время? Просто так сидели. Говорит, постоянно было тренинг. Просто разные drills. Ничего такого сложного не происходит, но они всегда тренируются, всегда наготове.
Посмотри, где это наше дисплей, наше это самое, picture. Можешь поставить, пожалуйста, того дядьку? Во, во. Посмотрите на этого мужика. А? Настоящий такой, да? Вот. И как вы думаете, человек, который в офисе все время сидит, печатает на клавиатуре, да? Вот, потом приходит домой, и потом еще дома за компьютером, и на кауч, и потом в кроватку. Насколько его ударов хватит такой работы? А? И потом, и оставит, бросит ее, и все, да? Но момент успел фотограф хороший, да, снять. Вот. Да. А... Кстати, на самом деле это военный. Эта фотография, она сделана на военной базе. И когда работаем над этой фотографией, наш дизайнер, видите, там сзади ног blurred все. Там стоит военная техника, бараки. Это просто его аккуратно, его и камень это вырезали, остальное сделали blur, и потом опять назад совместили. И это самое, это на военной базе происходит, это учение. И он там специально, как-то он должен вот эту штуку разбить, это часть каких-то тренингов, практик, самый настоящий. И этот человек даже под ним, посмотрите, он более-менее человек, который знает физическую работу, да, или упражнения. Так вот, о чем говорит практик, что помогает практик? Предотвратить провал. Вот что помогает практика. Упражнять себя в слове, в молитве, пребывании в Бога, да? Practice. Это важный момент. Но я хочу вас опустить к реальности, к самой настоящей. Когда нужно укреплять руки, тогда, когда они вот так вот висят. И вот ты приходишь с братом, с сестрой, да? У него ребенок умер. Она убитая. И ты скажешь, сестричка, братик, сусори, крепись. Оно не крепится. Крепись, мужайся. Или человек пережил какой-то сильнейший стресс, и понимаете, и нервная система бывает так, что вот так вот вылетает полностью. И человек, который вчера был жизненный, здоровый, да, сейчас буквально развалено, он плачет, он, это тень самого себя. Ты ему говоришь верить, я пытаюсь, братик, пытаюсь верить. Я переповторяю все стихи из Библии. Я молюсь, Господи, выведи, а я не могу. Я не могу. И человек буквально тает. И ты понимаешь, что это все не работает. Укрепитесь руки. Так вот, знаете, что в таких случаях надо? Правильно вы говорите, молитва, Слово Божие. Но есть еще, что Бог дал, сделал. Бог создал церковь. Церковь мою, и вы как живые камни, и Бог дал заповедь, носите бремена друг друга. И в таких случаях, когда он ослабел, встань, пожалуйста, встань сюда. И когда он да, то знаете, как это самое, вот так берет, так сюда, и вот так вот, и он должен пытаться его тащить. Знаете, как с поля боя, вот так вот на себе, как медсестры. Понимаете, должны вытаскивать расслабленного, крепись, брат расслабленный. У него нашлись те, которые его взяли и пошли и притащили. Они настолько были determined, не могли зайти, а ничего. Окей. Потом будем разбираться с хозяином, как-то заплатим, пусть орет. Нам надо человека спасти. Да, разобрали чужому человеку крышу, опустили вот так вот. Да что вы делаете? Вы что, с ума сошли, что ли? Вы на своем месте? Вы представьте, что там было от окружающих? Это бесчинство на самом деле. Выгнать их вон отсюда. Но они хотели спасти человека. Понимаете? Да, бесчинство. Ну. Вот. Но видите, насколько привыкли, вот как в ситуации. Нужны такие, не будьте равнодушны. Общение святых очень важно. Это поддержка святых. Вот. И в такой поддержке, это участие, оно помогает. Потому что у человека своей веры не хватает. Была бы, он в такой бы ситуации не оказался бы. Поэтому у тех, у кто принесли, была вера. Ваша вера нужна. И вот эта ваша вера зажигает. Молитесь, посещайте, контактируйте, общайте. И вы поможете. Бог так устроил нас, что мы нужны друг другу. Окей? Двигаемся дальше. Да. Роман?
Ну, я просто хотел сказать пример, который был про это наглядный. Я не помню, а кто это был, Моисей или кто, когда война была, и у него руки устали, и я не помню, кто Арон.
Арон и Ор.
Okay, да,
битва с амаликитянами.
Они поддерживали руки, как бы физически.
Поддерживали руки в молитве, да? Да, очень хороший пример, спасибо. Итак, когда, 8 стих, когда, ага.
Можно сказать, какая важность в последней фразе этого стиха? For your work shall be rewarded. Стоит ли нам много думать о той награде, которая нам будет дана? Стоит ли нам замечать это, думать? Это важная вещь, или это, ну, так второстепенно? Я не знаю, как-то, ну, я не знаю, хочется, или иногда такое чувство, что нам, ну, нужно просто вот слушаться Библию, да, слушаться Слово Божие. А как-то, ну, я не знаю, или мало говорится, или мало я, может, об этом думал. Что есть награда. И мы должны тоже об этой награде думать.
Вот если прочитаешь русский перевод, тут больше предупреждения. А вот английский прочитаешь, тут больше ободрения.
Воздаяние. Воздаяние, да?
Само слово, да, на какой-то негативный оттенок дает.
Возмездие, да. Всегда оно употребляется в чуть-чуть негативном смысле, как в форме наказания. А добром воздаяние. Ну, видите, это язык уже ему, это синодальный период уже, наверное, лет 150 или сколько. Да, да. А, к сути вопроса. Ну, во-первых, чьи это слова? Божьи. Раз Бог упомянул и сказал, то это первый аргумент. Второй аргумент. И жизнь апостола Павла. Да? Апостол Павел говорит, что стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Да? Потом сказал, веру сохранил, течение совершил, а теперь мне готовится что? Награда. Награда. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Да? Вот. Не так прожить жизнь просто христианином, и лишь бы попасть в рай. Ну, попал ты, знаешь, как в автобус. Ну хоть бы хоть взяли в автобус, да? На остановке не остался. Да? Вот. Кто еще помнит советскую действительность, да? Главное влезть туда. Вот там уже, а там пойдет. Вот, да. Вот. Но, понимаете, но это же вечность впереди. Не просто попасть на небо, а что там еще? Заслужить. За эти годы, что вам пущены, понимаете, братья, поменяйте полностью свое представление о своей земной жизни. Вам отпущено 50, 60, 70 лет для того, чтобы вы успели заработать за этот короткий отрезок максимум, чем потом будете пользоваться в вечности. Представляете? Бесконечное число лет, все зависит от этого отрезка. Поэтому вы должны буквально максимум, что я сделал для Царства Божьего, что я успел заработать туда. А мы все здесь, побольше, еще что-то взять. А потом так как-нибудь. Понимаете? Как сколько христиан будут обмануты, ужасно обмануты, и когда придут в вечность, они будут, они гол, как сокол, только что, как головня из огня, вот, да, вот. И все. А ничего, и стыдно будет, Боже, как я неразумно своим временем использовал. Окей.
Можно я просто в новом русском переводе прочитаю этот стих? А вы будьте твердые, и не опускайте рук, потому что ваш труд будет вознагражден.
Да, вознагражден, да.
Simple, по-русски понятно.
Хорошо. Восьмой стих. Да, Ваня?
Sorry. Я просто слышу от некоторых людей, которые работают, или от некоторых organizations, Vista, там другие, которые дают своим employees, которые заслужили то, в конце года bonuses. И слышишь о этих bonuses, там $40,000. Думаешь, вау, как так? Well, because those people, those employees were giving this incentive. Incentive. If you do a good job, you're going to get a bonus. You're going to be rewarded. Mm-hmm. Нам одно и то же. They already have зарплату свою получают хорошую, а потом им еще обещается reward.
Слава Богу. Хорошо. Итак, восьмой стих. Когда услышал Аса слова эти и пророчество сына от деда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудина, Вениаминовой, из городов, которые он взял в горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который перед притвором Господним. Как повлияли эти слова на Асу? Что он сделал? И что можем сделать мы? Итак, первое. Ободрился. Да? Что? Правильно, я на верном пути. Вы знаете, когда сделаешь шаг веры, боишься, трепешешь. А потом, слушай, Christianity works. Бог есть. Понимаете? Следуем за Господом полжизни и оживем по делам. А потом сделали шаг веры, а Бог пошел навстречу. Оказывается, Бог молитвы слышит. Оказывается, дважды два – это четыре, в самом деле. Понимаете? И мы приобретаем уже свою веру, да? И продолжаешь делать еще дальше. И вот это его сподвигло на новые шаги веры. Да? Да, действие, да, спасибо. И что он сделал? Изверг мерзости языческие всей земли Иудиной. Казалось бы, он уже сделал много, да? В 14 мы стихе читали, что он поубирал и жертвенники богов, и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные деревья. А еще что-то осталось. Дорогие мои, насколько до конца мы проходим путь освящения? Пока не умрем. Но quality. Да у меня все хорошо, я не хуже других. А оказывается, есть еще что? Есть еще что выкорчевывать. Есть. Но почему мы раньше это не видели? Понимаете? Чем больше мы приближаемся к свету, чем больше мы ходим во свете, тем больше мы идем по пути освящения. Это первоочередная Божья задача лично в нас. Будьте святы, ибо я свят, Господь говорит. Свято имя мое, а чтобы освящались. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В этом и ваша сила. Почему это так важно? Чем больше мы освящаемся, тем больше мы водимы Духом Божьим. Тем больше Он действует в нас, тем больше Он совершает работы в нас, тем больше сила Его в нас. Понимаете? Тем больше мы укрепляем, и это все укрепляет и руки наши. Это прямо взаимосвязано. Но еще один момент. И укрепил жертвенник Господень. А что раньше было с этим жертвенником? Как по-английски? And he restored the altar. Ты же уже раньше был такой верующий. Понимаете? А алтарь еще был в пренебрежении. Обновил. Дорогие братья, в каком состоянии наш алтарь? Это вопрос там. Где наш алтарь? Не пора ли обновить нам наш собственный алтарь? Нашим сердцем. Возможно, мы уже позабыли, только своей жизнью живем, давно уже не приходили к Нему. Понимаете? Живем такой пресной, формальной, бездушной христианской жизнью. Или такой по обычаю. Знаете, по обычаю пришли в храм. В воскресенье утром мы пришли, а вечером it's fine. Что такое алтарь может быть в нашей жизни? Какое место занимать? Пожалуйста. Это наше внутреннее духовное состояние. Еще. Что значит обновить свой алтарь? Как вы думаете, какие мысли? То, что мы посвящаем Богу. Еще. Апостол Павел говорит, мы должны привести себя в жертву Богу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Да, в послании к Римлянам он пишет. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, да. Итак, алтарь – это место, где мы поклоняемся Богу. Алтарь – это место, где мы приносим наши жертвы Богу. Алтарь – это место нашего личного общения с Богом. И поэтому, в первую очередь, дорогие братья, говоря таким образным духовным языком, да, личной жизни каждого из нас. Да, что такое алтарь? Это наши отношения с Богом, наше посвящение к Богу. Опять мы возвращаемся к истокам нашего чтения Слова Божьего. Молитва. Наш quality time with God. В семье, дома. Сколько времени мы уделяем Богу? Как мы растем? Растем ли мы духовно или нет? И поэтому хотелось бы, понимаете, ваш авторитет в семье, дома, среди ваших детей напрямую зависит от того, насколько вы лично являетесь человеком Божьим. Помните, да, написано в 1 Коринфянам о мужьях, да? Потому что он есть образ и слава Божья. И это дети должны видеть, понимаете, образ и слава ее видно. И вот нельзя сказать, я образ и слава, но ты или есть, или нет. Или ты человек Божий, или нет. Вы просто, или вы соль, или не соль. Или вы свет, или не свет. И поэтому пересмотреть отношения с Богом. Дальше. «И собрал он всего Иуду», 9 стих, «и Вениамина, и живущих с ними переселенцев, Ефрема и Манассии, и Симеона, ибо многие из Израиля пришли к нему и увидели, что Господь Бог с ним». Он собрал народ весь. Он не стал только один себе. Он стал это распространять на других. Он призвал всех, кого может, на кого может распространить влияние. Собрал всех. Да? Почему он собрал их? Причина. Почему он собрал Иуду, вениаминтян и всех переселенцев, которые были с ним? Почему? Цель этого собрания. Он был царь, да. Да, но зачем? Цель этого митинга. Он собрал всех на митинг. Цель этого митинга. А? Вступить в завет. Вступить в завет. Хорошо? Еще? Показать славу Божью. То есть, да, вступить в завет и через это принять на себя некоторые обязательства. Дорогие мои, вы мужья. Вы главы семейств. Ваше влияние, ваши духовные отношения с Богом должны распространяться на вашу семью. Вы за них в ответе. You are in charge of your families. Не спите, братья. Еще чуть-чуть. Бдение, бдение, бдение. Или давайте, может, встанем, будем стоя делать разбор. Вот. Поэтому сейчас очень важные мысли у нас идут. И чем важнее мысли, тем лукавый нас клонит сон. Поэтому давайте ободримся. Еще чуть-чуть. Хорошо? Так вот, в первую очередь, то, что возле вас рядом, ваша семья и дети. Петр говорил, да, его нет, можно похвалить. Поднимал их. Думаете, ему самому неохота было сейчас поспать? Он их поднимал. И проводил время. Утром или вечером вы должны это делать, уделять время. Когда ваши дети надоедают и с вопросом, папа, почему то, папа, почему то, а почему то? Мне некогда, мне некогда, мне некогда. Находите это время, бросьте все. Пока спрашивают, отвечайте. Придет время, вы будете за ними бегать, они, папа, мне некогда. Будет все наоборот. Отвечайте, пока спрашивают. Да? Распространяйте свое внимание на них. 12 стих. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей». До этого взыскивал Бога только один Аса. Народ жил в поклонении идолам. Да, он говорил, повелевал, но это было так. Из-под пинка. Сказал, надо идти делать, он же царь, никуда не денешься. Но теперь это все встряхнуло, они собрались на собрание. И вот теперь уже он дал учить, передавал их. И теперь они все это поняли и осознали. Но почему? Потому что был человек. В начале любого возрождения, обновления стоит вождь, которого избирает Бог. Бог ищет человека, и через него он действует. В ваших семьях Бог сначала ищет вас. Это вы, которые, через которые Бог действует. Вы должны это распространять. Вступили в завет, чтобы взыскать Господа от всего сердца и от всей души своей. Причина этого – взыскать Господа. Полностью и качественно, да? И что они говорили? 14. «И клялись Господу громогласно и с восклицанием». И радовались, потому что клялись со всем усердием, и Он дал им найти себя, и дал Господь покой им со всех сторон. Итак, они пришли сюда, чтобы взыскать Господа и искать Его заповеди, а также, чтобы убедить и других, чтобы они это делали. Поэтому мы должны это распространять и дальше. Братья, к финишу идем еще чуть-чуть. Я просто, мне жалко вас, я уже иду бегом-бегом к концу.
Ибо многие из Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. Здесь не только, что он призывал к себе, но еще то, что они увидели его дела добрые.
Это отдельная тема. Хорошая тема, но отдельная тема. Посмотрите, было два царства. Южное, Иудея и колено Вениаминова. Да? Или там полколена Вениаминова было. И 10 колен Израилевых. Так вот, переходили оттуда сюда. Причина, почему? Что это за перебежчики? Да? А почему они переходили? Потому что туда, где Господь. Потому что там Слово Божие проповедуется. Понимаете? Вот почему они переходили. И это очень важно. Вот. И поэтому, говоря об этом, люди, когда сейчас, в наше время, переходят из церкви в церковь, не потому, что бегают туда-сюда. Люди переходят часто, потому что ищут пищи. Ищут здравой духовной пищи. Там, где стараются жить по Слову Божьему. Это тоже очень важная причина, почему и в данное время многие люди переходят. У каждого свои причины, но это одна из важных. Да, пожалуйста, Антон.
Что значит найти себя? Как найти себя? Можно это пояснить?
Отличный вопрос.
Дал им найти себя.
Да. Вот. Что касается «и дал им найти себя», это буквально вот по тексту. Они искали, когда пришла беда. Да, взыскали. Господь ответил. И они это увидели. Они прямо увидели руку Божью. Вот. И поэтому мы находим, Бог дает нам найти себя в молитвах, в ответах на молитвы, в нашем хождении с Богом, когда мы поклоняемся Ему, в нашей хождении в вере в нашем общении с Ним. Да? И они вступили в завет. Разве у них не было завета, братья? Разве они еще с Моисеем не вступали в завет? А когда Соломон посвящал храм, где, кстати, тоже они были, чей алтарь надо... Это Соломонов, кстати, алтарь надо было обновить. Соломонов. Ему уже 35 лет было, и он сильно поносился, его никто не ремонтировал. Вот. Почему? Потому что опустились. Расслабились. Это именно то, что я говорил. Многим из нас нужно обновление наших отношений с Богом. Я не говорю о втором крещении. Нет. Но просто пересмотр, потому что то обещание, которое мы давали, часто уже запущено, не исполнено, попрано, не было в доброй совести, честно, не было. Жили как хотели, жили так, будто бы мы его и не давали, это обещание крещения. Вот в чем проблема. И отсюда жизнь, и отношения, и проблемы, и отсутствие благословений. Нету Божьего водительства в жизни. Поэтому нужно возвращаться к истокам. И просить у Бога прощения за неисполненное обещание. Обновлять свой завет, обновлять свое покаяние, обновлять свои отношения с Ним. И результат этого идет еще более глубокая переоценка. Еще более сильная, да? И он в результате начал делать то, что еще раньше не мог сделать. Мааха, мать его, да? Он лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Думбравы. А раньше боялся. А раньше не мог. А теперь лишил, собственно, мать царского достоинства. Хотя комментаторы многие говорят, что речь идет о бабушке. Не знаю почему, но здесь написано «Mother of Asa». Вот. Но 17 стих, братья. Хотя высоты не были отменены у Израиля. Да? Так эта работа до конца полностью не была сделана. Сердце вполне было предано, 17 стих, да? Но хотя высоты не были отменены у Израиля. Да? Как важно нам в этом пути освящения идти до конца. До конца идти. Последний момент, на что я хочу вас обратить внимание, это наше материальное служение Богу. Стих 18. Результаты его посвящения, его обновления с Богом, обновления завета. Это освящение, прославление Бога, хождение, святость, все нормально. Но он еще сделал некоторые материальные вещи, вполне физические. Первое, обновил алтарь, да, починил его, работу сделал в храме. Прямую, да? Кроме духовного смысла, есть еще реальный физический. Да пойдет еще, да годится. Еще ничего, нормально, поживем. Ну, зачем ты деньги тратить? Да? В Доме Божьем все должно быть по-людски, по-нормальному. В домах у нас мы стараемся, чтобы все были и плинтуса, и все, и красиво, аккуратно. Зайдите в фойе в нашем собрании. У вас дома такие плинтуса есть, как у нас в фойе в церкви? Получше. Я многих из вас был дома. Лучше плинтуса, лучше. Пришло время обновлять фойе нашей церкви. И мы будем обновлять его, да? Вот. Много еще надо делать в церкви. Здесь, пускай так всегда и будет. Вот так пойдет. Греет, достаточно. А недостойно ли это место? Мы все это посвящали Богу. Чтобы его тоже довести до ума, и тут все-таки, чтобы было красиво, тут у нас и собрание, и молитва. Это же посвященное Богу. Как мы с этим посвященным относимся? Вот я за что хочу обратить внимание, братья мои, чтобы то, что посвящено Богу, было в лучшем состоянии, чем наше. Когда-то Неемия говорил, посмотрите, у каждого из вас есть домы, а у Бога? А у Бога? И внес посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды, да? Он еще, кроме сердца, он еще полез вот сюда, пошел вот сюда. И вот здесь, часть того, что тут, тоже должно быть посвящено Богу. И серебро, и золото. А вот это, Виталий, вот это не трожь. Это по расположению сердца. Это не-не-не-не-не, да? Дорогие мои, оно все идет. Это вера и сделал. Это реально. Это наши деньги. Это не наше. Все, что там внутри, на самом деле, это Божье. И то, что мы жертвуем Богу, это на самом деле то, что от Его мы отдаем Ему же. И работа, и здоровье, это все Божье, дорогие мои. И из всех наших доходов должна быть та часть, которая посвящена Богу. Сколько должно быть посвящено Богу? Реально. Чего стоит наше расположение сердца? Знаете, уделяй каждое по расположению сердца. Это сколько, братья?
У нас в семье этот вопрос тоже, давно уже мы в семье этот вопрос как бы решили. И я сам себя виню, что часто я, когда этот вопрос, сколько дать в церковь, то я всегда хочу просчитать. А моя жена говорит, испытай меня, как Бог пишет. И вот такие слова меня всегда ободряют.
Спасибо.
В 12 часов ночи же трудно думать, но 10, десятину в твою поместную церковь и все, что сверху, там Бог пишет, испытай меня, и ты увидишь, как я приумножу. Поэтому десятину из... And then God challenges you to give more, and you will see the reward that you're going to get.
Спасибо.
Можно добавить, да?
Пожалуйста, да.
Просто как идея. А что, если Богу отдавать столько же, сколько мы тратим на хобби? На развлечения, на хоббис. Столько же Богу отдавать, сколько мы тратим на хоббис.
Хоббис, leisure, entertainment.
Вот просто подумайте, если мы реально взвесить, мы... наверное, половину нашей зарплаты просто отдаем на наши развлечения. Это не считается, может быть, family vacation, а человек skiing, snowboarding, сколько дает? Кто-то увлекается другими вещами, тысячами, и не жалеют. Не жалеют. Готовы кредиты брать, кредиты за кредитом, лишь бы себя удовлетворить. Но Богу говорят десятина, себе 150%, и то мало. А если бы взять хотя бы, если ты их тратишь на хобби, например, 10 тысяч в год, отдай Богу 10 тысяч в год, Или ты тратишь 1000 в год, а дай Богу 1000 в год, кроме десятины. Ну, просто как идея. Я знаю одну семью, у них доход небольшой был. Несколько лет назад они заработали, говорили, что-то около 48 тысяч в год. Но Богу отдали в тот год 24 тысячи. Почти половину они отдали Богу. Есть такие люди. Вот слава Богу, что есть такие люди.
Понимаете, братья? Если бы в нашей церкви отдавали хотя бы десятину, то уже давно выплатили бы мы и долг за property. Уже давно все это было бы сделано. Уже давно было бы сделано и в доме молитвы необходимый ремонт, и дополнительная парковка была бы сделана. Вы бы не парковались там на гравии, на земле, вот там на траве, а уже это была бы асфальтная парковка. И вот тут была бы кухня. Вот тут была бы кухня, да. Вот там, видите, там это самый зазор, да, вот. Так и, да, это dream in the future, да, в покебытии, когда-то там должна быть кухня. Она уже была бы сделана. Поэтому к чему я все это говорю? И он внес посвященное, и свое посвященное в Дом Божий. Отцом, то, что было еще отцом, и так и не было дано. Интересно было посвящено, но так и не было отнесено. Вот тут держалось. И еще было свое посвященное, и тоже не было внесено. Так вот, сколько из нашего материального, из нашего заработка мы посвящаем Богу? Это то же, что я хотел бы, чтобы мы все молитвенно разобрались. Сколько уходит, сколько мы посвящаем на фан, а сколько посвященного Богу. И поймите, то, что посвященное Богу, оно нам не принадлежит. Если мы посвятили, то мы нам не принадлежит. Но часто мы из того страха, что оно мне не будет принадлежать, мы вообще ничего не хотим посвящать. Вот как-нибудь что дадим, то дадим. Понимаете? И вот в этом и наше расположение. И вот мы говорим много о святости, об отношениях, но когда касается посвященного, это уже сложнее. Пусть Бог укрепит нас и поддержит, чтобы то, что нам дает, как здесь написано, с радостью, охотно, с искренним сердцем, мы также уделяли Господу на нужды Его. Аминь.
Аминь.